На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Может быть, нас смотрят такие люди, которые когда-то на заре российского телевидения наблюдали рекламные блоки. И вот там регулярно из рекламы в рекламу появлялся мужчина, который говорил: «Настанет день, и я скажу все, что думаю по этому поводу». Его годами показывали, пока он в конце концов не отрекламировал какую-то кампанию. Вот сегодня с утра этого мужчину напоминали все федеральные каналы российского телевидения. Они говорили: «Настанет пресс-конференция Владимира Путина после встречи с Лукашенко, и он скажет все, что думает по поводу перемирия». Вот так они нас интриговали и интриговали. Сейчас, в эту минуту, Путин и Лукашенко ушли обедать, торжественно расширенный обед, но в 13:55 по московскому времени произошло что-то такое непредвиденное. Ольга Скобеева, ведущая программы «60 минут», дежурила вместе со всеми корреспондентами в ожидании вот этой пресс-конференции, на которой он скажет все о перемирии, и отхватила, урвала себе в собеседники помощника Владимира Путина Ушакова, который вдруг сказал ей все, что должен сказать очень скоро Владимир Путин.
Я могу сказать, что я сам в последнее время поддерживаю довольно-таки регулярные телефонные контакты с Майком Олсом. И вчера он мне позвонил и проинформировал об основных итогах переговоров с украинской делегацией в Джиде. Я, естественно, прокомментировал достигнутую договоренность о временном перемирии. Нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего. И мы считаем, что наша цель все-таки это долгосрочное мирное урегулирование. Мы к этому стремимся. Мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши озабоченности известные. Вот какие-то такие шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, они никому не нужны в данной ситуации.
Я правильно понимаю, что с нашей стороны это звучит как отказ от этой сделки, которую предложил то ли Трамп?
Ну, я не хотел бы, как вы сейчас сами заметили, президент будет выступать, отвечая на вопросы сегодня на пресс-конференции. Поэтому я просто изложил свою точку зрения на то, что было подписано в Джиде. А президент, наверное, выскажет более конкретные и содержательные оценки.
Это вот, это очень интересно. Геннадий Гудков с нами на связи. Геннадий, здравствуйте.
Да, я вас приветствую.
Какое личное мнение может быть у помощника президента? Какое личное мнение? Он говорит, это не более чем передышка для украинской армии, это имитация. Какое еще другое мнение может быть потом уже у Владимира Путина, после того, как высказал Ушаков свое, которое, похоже, будет синонимичным мнению президента?
Но я не знаю, что скажет президент, что скажет Путин, я его не называю президентом принципиально, поскольку с 2012 года он нелегитимен абсолютно, и надо как-то другого, какие-то заменять.
Ну ладно, другие. Путин, хорошо, Путин. Так. Может ли Ушаков иметь личное мнение на ситуацию, о которой скажет Путин?
Да, я вот как раз хотел сказать, что Ушаков – это очень важная теневая фигура, гораздо более важная, чем многие те фигуры, которые на виду. Я бы даже сказал, наверное, более важный, чем министр иностранных дел. А может быть, и не только министр иностранных дел. И Путин очень ценит Ушакова. Он прислушивается к его мнению. Он советуется с ним по многим важным вопросам. Нам это, в общем-то, известно. И то, что сейчас Ушаков озвучил свое личное мнение, я думаю, что это личное мнение было высказано и прорабатывалось, и обсуждалось как раз в беседе с Путиным. Поэтому тут не нужно преумалять значение Ушакова для выработки концептуального решения. Я думаю, что, в общем, собственно говоря, можно было бы Ушакова предположить, что Путин будет навязывать ультимативные требования, что он, в общем, сделал в последнее время. Я не скажу, что Путин в этот раз, наверное, полностью пошлет Трампа вслед за русским кораблем, как они это сделали на первых переговорах. То есть они просто сказали «нет» и все. На таких условиях мы никакого мира заключать не будем. Нам нужны четыре области, Крым, там, не вступление в НАТО и много-много другое, что нужно. Еще давайте обсудим общие вопросы, мировые, потому что увязывать мир с Украиной надо и с другими вопросами в мире. Такая была примерно беседа, но и заодно, чтобы не забывать, еще и выборы, чтобы в Украине были, и чтобы на этих выборах там никоим образом бы не вернулся нынешний легитимно избранный президент Зеленский к власти. Вот примерно перечень хотелок, которые были озвучены на первых консультациях, на первых переговорах в Риаде между российской делегацией и американской. Сейчас эта линия просто продолжается. Так как Путин сейчас пытался развернуть какое-то наступление, как в Курской области, так и по ряду других направлений, то понятно, что он считает, что это усиливает его позиции, позволяет ему навязывать вот эту точку зрения, которую сейчас осторожно высказал Ушаков, что типа нам не нужен короткий мир, нам нужен прочный мир, поэтому на короткое перемирие, необходимое для украинских войск, терпящих, ну не поражение, но находящихся в весьма сложных боевых условиях, вот нам это типа не нужно, мы хотим додавать это все до конца.
Понятно.
Что сейчас скажет Путин, насколько он будет повторять вот эту точку зрения, наверняка неоднократно обсуждавшуюся в очень узком кругу лиц, мы не знаем, но я думаю, что примерно то же самое.
Примерно то же самое.
Ну, посмотрим.
Да это очень скоро, это буквально вот вопрос часов. Иван Ступак, спасибо, Геннадий, Иван Ступак, вам слово. Можно ли такое представить, что Путин что-то другое скажет? Да, давайте перемирие на 30 дней после того, что сказал Ушаков, что это все вообще профанация и имитация.
Я предполагаю, он скажет это все как-то более завуалированно. Я не думаю, что будет прямой отказ, вот прям так в лоб. И давайте понимать, что господин Ушаков это не последний человек в иерархии Кремля, это такой теневой министр иностранных дел. Правильно говорит коллега о том, что это действительно человек, приближенный к Путину, к мнению которого он прислушивается, называет его самым большим ястребом антиамериканским, антизападным. Но концептуально, давай так, есть вот до этого момента, до буквально последних часов, было три сценария базовых реакций Российской Федерации. Согласиться, отказаться, и есть третий вариант. Согласиться, но забить гвозди в виде... мы-то не против, но если, конечно, и начинается. Украину не будут вооружать, перестанут ей помогать, украинские военные сложат оружие, там, не знаю, что-нибудь еще. Но концептуально мы не против, но вот, пожалуйста, выполните наши встречные условия. Это называется потянуть время, пока на фронте есть какие-то успехи. К сожалению, это нужно признать. Вот в Курской области сейчас получается. Но больших успехов на фронтах у российской армии нет. Вот есть маленькие локальные, и Российская Федерация сейчас этим воодушевлена. Поэтому я предполагаю, что, скорее всего, диктатор Путин выйдет чем-то таким вот завуалированным отказом, но не прямым, не четким.
Понятно. Спасибо, Иван. Это очень скоро мы все проверим с вами, может, даже в этом эфире. Но пока сегодня-то наш разговор состоит как раз... весь наш разговор будет вокруг контактов формальных и неформальных. Людей, которых мы знаем и про которых написано, что они контактеры, и про которых совершенно ничего этого не сказано. Ну, например, Песков сегодня, Дмитрий, назвал этих самых контактеров с американской стороны.
Вы знаете, что действительно состоялись G20-переговоры, и после этого и господин Волц, и господин Рубио сказали, что по разным каналам до России будет доведена информация. Вот этот процесс доведения информации до сведения России, он сейчас в действии. После того, как мы не через прессу, а посредством двустороннего диалога эту информацию получим, тогда наступит уже время обдумывания и формулирования позиции.
Но видите, цепочку довели информацию эти двое до российской стороны, они ее обдумали и озвучат свою позицию. Перед этим, накануне, похвастался глава СВР, что он провел телефонный разговор с руководителем ЦРУ. Мы посмотрим, как эти контакты складывались на протяжении военных лет.
Пока в Саудовской Аравии шли переговоры по линии США-Украина, состоялся телефонный разговор между главами разведок США и России. Сергей Нарышкин и недавно назначенный Трампом Джон Рэдклифф обсуждали вопросы взаимодействия двух спецслужб. Итог переговоров зафиксирован на сайте СВР.
Достигнута договоренность о поддержании регулярных контактов между директорами СВР и ЦРУ с целью содействовать обеспечению международной стабильности и безопасности, а также снижению конфронтации в отношениях между Москвой и Вашингтоном.
ЦРУ от комментариев воздержалось. Это был первый контакт между спецслужбами с момента вступления Трампа в должность. Также это был первый разговор Нарышкина с Рэдклиффом. Ранее в январе глава СВР говорил о готовности к диалогу, но только если американская сторона сделает первый шаг. В комментарии ТАСС он признавал, в Вашингтоне у СВР до сих пор есть официальный представитель, так же, как и у ЦРУ в Москве. До этого Сергей Нарышкин общался с предшественником Рэдклиффа Уильямом Бёрнсом.
Идет хоть скромный, но обмен информацией. Такой контакт существует и поддерживается. И это хорошо.
В апреле 24-го Уильям Бёрнс публично поделился с Россией результатами работы ЦРУ по теракту в Крокус-Сити-Холле.
Нет, ответственной за это была ИГИЛ.
Однако к его заявлению не прислушались, как не прислушались и к предупреждениям о готовящемся теракте. Возможно, это было тем, что Нарышкин называл недопущением утечек.
Это была наша взаимная договоренность, да, не допускать утечек не только о характере, о тех вопросах, которые обсуждаются или будут обсуждаться в наших личных встречах, в телефонных беседах, но и о самих фактов, таких как фактов. Я,
Сергей Евгеньевич,
этой договоренности придерживаюсь.
В другом интервью в сентябре 23 года Нарышкин жаловался на сложности в диалоге с директором ЦРУ, однако отмечал важность диалога.
Вынужден признать, что нашим американским и другим визави даже в таком деловом разговоре с глазу на глаз не удается освободиться от использования идеологических клише. Впрочем, не исключаю, что по мере реализации России целей специальной военной операции ситуация может измениться.
Последний личный разговор между Бёрнсом и Нарышкиным состоялся в конце июня 23 года. Директор ЦРУ позвонил главе СВР, чтобы сообщить, что США не имеют отношения к попытке мятежа ЧВК «Вагнер». Информацию о разговоре подтвердили журналисты Wall Street Journal. Позже сам Нарышкин выступил со своей версией разговора.
Предлогом для телефонного разговора, как я это оцениваю со стороны американского коллеги, были события 24 июня. Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло. Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной?
Первая и единственная известная личная встреча глав СВР и ЦРУ военного времени состоялась в ноябре 22 года в Стамбуле. На встрече обсуждались вопросы о последствиях для России возможного применения ядерного оружия. Позже директор ЦРУ называл тон своего русского коллеги дерзким и высокомерным. Глава СВР эти слова прокомментировал так: «Сохраняю большое уважение», имея в виду Бёрнса.
Итак, вот я обращаюсь к нашим гостям, экспертам. Эти контакты СВР и ЦРУ, что они значат для хода ведения, вот для хода, для течения войны, для возможного перемирия? Что может быть в этих контактах такого озвучиваться, что, ну, способствовало бы, скажем, миру? Иван, что вы думаете об этих контактах? Что в них может быть полезного для обеих стран?
Я объясню. Смотрите, не прерывали контакты вот даже в самые напряженные моменты. Вот с 22-го года, с момента полномасштабки, оставались, еще раз, контакты, связи между администрацией господина Байдена, Пентагоном, ЦРУ, ФБР с аналогичными структурами на территории Российской Федерации. Зачем? Потому что боялись, что если порвать все контакты, то если вдруг, не дай бог, что-то произойдет в плане, ну вот сойдет с ума Владимир Путин и отдаст приказ нажать на красную кнопку, и не будет даже канала, по которому можно сообщить в Белый дом, что вы извините, тут наш с ума сошел, вот кричит уничтожить США, что делать, помогите. То есть эти каналы оставались. Плюс каналы оставались для того, чтобы работать в направлении, вот если мы говорим о СВР, бумажный тигр Российской Федерации и ЦРУ, то это обмен данными, это ближневосточный терроризм, это торговля наркотиками, перемещение разнообразнейших систем вооружения, в том числе ядерное оружие, средства доставки. То есть по этим моментам остаются контакты. Я не думаю, я далек от мысли, что эти контакты связаны непосредственно с войной. Да, там какие-то вещи могут обсуждаться, но не основа. Основа – это общение Госдепа, это общение Белого дома с администрацией диктатора Путина.
Спасибо, Иван. Я перед тем, как спросить об этом же Геннадия, хотела бы напомнить вам самую яркую сцену с участием участием Сергея Нарышкина, которое случилось 21 февраля 22 года, за три дня до войны, когда Совбез, когда расширенный Совбез обсуждал, признавать ли независимость ДНР и ЛНР, и каждый должен был встать, высказаться и повязать себя своим ответом. Послушаем и посмотрим, вспомним эту сценку.
Пресловутый тезис о планах российского руководства вторгнуться на территорию Украины. Этот тезис рожден в стенах Государственного департамента США и раскручен до таких пределов, что это уже просто напоминает пропаганду войны. Согласился бы с предложением Николая Платоныча о том, что нашим, так сказать, западным партнерам можно дать последний шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. В противном случае мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится.
Что значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс?
Нет, я...
Или признавать суверенитет их.
А я...
Говорите прямо.
Я поддержу предложение о признании...
Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
Поддерживаю предложение...
Так и скажите, да или нет. Говорю,
да? Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.
Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет.
Да, я поддерживаю предложение о признании независимости.
Геннадий Гудков, вот вам слово. Жалко вам его было в тот момент?
Да ничего не жалко. Подписался и поиграть по этим правилам. Решил войти в историю как военный преступник, но не надо жаловаться. И не надо там, так сказать, как школьник, не выучивший урок, отвечать на доски. Ну, контакты существовали как дежурные, на всякий случай. Если вдруг совсем плохо будет. Никакого, конечно же, сотрудничества там ни по терроризму не было. В этот момент, пока были эти контакты, Путин активно помогал всем террористам Ближнего Востока убивать всех подряд, включая американских военнослужащих, американских граждан, захватывать их заложников. Вооружал Хизбаллу, вооружал Хамас, принимал у себя Талибан, общался с хуситами, поставлял им ракеты и так далее и тому подобное. Оставлялась резервная такая линия контактов на всякий случай, на случай действительно масштабной ядерной войны, если вдруг чего, хотя бы поговорить перед этим. Вот. Так что тут ничего удивительного нет. Ну а сейчас эти контакты были использованы для каких-то предварительных обсуждений, чтобы начать переговорный процесс. Я имею в виду после смены власти в Белом доме. Трамп искал канал, так как посольства не было. Каких-то взаимоотношений послов, министров не было, таких серьезных. Мы решили использовать каналы, те, которые существовали, разведок и прочих специальных служб. Вот, собственно говоря, и все. Что было, то использовали.
Но никакого толку от этих контактов для мира, для информирования друг друга о каких-то инициативах нет. Это только на всякий случай.
Единственное, я считаю, что сохранялось контактов для избежания непредвиденного, неожиданного начала Третьей мировой войны ядерной. А остальное роль таких контактов не выполняли. Были такие другие контакты, они были в Стамбуле, они были в группах по обмену пленными и телами там убитых, по гуманитарным вопросам. Конечно, какие-то контакты продолжались. Сейчас просто потребовались люди, которые, по крайней мере, хотя бы друг к другу как-то относятся, как тут выразился Нарышкин, с уважением, да, хотя бы с каким-то формальным уважением. Вот. Но сейчас, вы же видите, посольство восстанавливается. Теперь будут дипломатические контакты. Теперь появятся контакты через послов, может, какие-то уполномоченных, особо доверенных. Посмотрим, что будет. Пока ничего не понятно. Потому что если сейчас Путин будет срывать перемирие, по-другому нельзя назвать то, что предлагается, то Трамп будет обязан как-то реагировать. А как он будет реагировать? Мы посмотрим. По крайней мере, в адвокату на сегодняшний день ничего хорошего я не вижу впереди. Мы же пытаемся там сейчас выдать перемирие за мир, а перемирие — это, по сути дела, признание оккупации огромной территории Украины российской оккупационной армии, да еще и Крым в придачу. Поэтому пока я не вижу позитивного выхода из вот этой войны. Все то, что сейчас происходит, по сути дела, больше на руку Путину. И, конечно, он согласится на это перемирие, повыпендривавшись и поставив какие-то дополнительные условия, потому что оно ему не менее выгодно, а может быть даже более выгодно, чем Украине. Он фиксирует свои оккупационные, так сказать, границы. То есть Путин, когда соглашается на перемирие, там, предположим, там, поиграв на нервах у Трампа, он получает признание фактически захваченных территорий. А мы с вами знаем, что эта территория 115 тысяч квадратных километров. Это больше территории там, целого европейского государства, такого как Болгария. То есть, грубо говоря, сегодня Путин оккупировал у Украины территорию больше, чем территорию Болгарии. И, естественно, Путин будет воспринимать, и вся его пропаганда будет воспринимать это как великую победу над всем миром, над Соединенными Штатами Америки, над НАТО, над Европой и так далее и тому подобное. Если, конечно, чего-то не сорвется в самый последний момент. Поэтому нас ждет не очень хороший, на мой взгляд, сценарий. Сценарий довольно нервный, довольно сложный. Он не обязательно приведет к миру, то есть есть всякие варианты. Но если приведет к миру, то не к тому миру, о котором мы с вами все эти 3 года думали.
Спасибо вам, Геннадий, за этот комментарий и за этот прогноз, хотя он достаточно мрачный. И, уважаемые зрители, на этой неделе неожиданно всплыло имя, которое, может быть, вы уже подзабыли, это имя Юлии Тимошенко. Как ни странно, оно всплыло в переговорном контексте, но первым о ней вспомнил на минувшей неделе канал НТВ. Мы с вами говорили уже во вторник о передачах НТВ, посвященных Алле Борисовне Пугачевой. Вот один из компроматов, который был на нее вывален, это связь Юлии Тимошенко. Давайте этот фрагмент посмотрим, как подает ее российское телевидение сегодня эту самую Юлию Тимошенко.
Раз, два, три.
Это историческая встреча двух женщин на сцене в Киеве. По странному совпадению произошла в канун старта предвыборной президентской гонки на Украине, когда Тимошенко имела серьезные виды на киевский трон.
Ты такой хороший политик, ну что ты ей лет может ребенок отрубить? Кто такие? Он говорит, это такие тетеньки и дяденьки, которые делают все, чтобы люди не ссорились.
Злые языки скажут, что политическая тетя с косой за такую презентацию отвалила Пугачевой фантастический гонорар. В ответ Алла Борисовна будет дуться, мол, все совпадения случайны. А потом стальным голосом бросит в сердцах красноречивую фразу.
Почему Украина? Потому что надоели уже те, которые здесь.
К слову, гастроли Пугачевой тогда не спасут президентскую кампанию Тимошенко. Железная Юля упустит свой посыл.
И хотя НТВ хоронит Юлию Тимошенко как политика, американское издание «Политико», наоборот, возрождает ее из пепла и заявляет, что она участвует в секретных переговорах между республиканцами и украинцами. Послушайте, что пишет это издание. 4 высокопоставленных члена окружения Дональда Трампа провели секретные обсуждения с некоторыми из главных политических оппонентов Киева. Владимиру Зеленскому. Как раз в то время, когда Вашингтон объединяется с Москвой в попытках отстранить украинского президента от должности. Высокопоставленные союзники Трампа провели переговоры с лидером украинской оппозиции Юлией Тимошенко и высокопоставленными членами партии Петра Порошенко. И вот как раз для чего, почему именно эти люди были выбраны для переговорщиков, потому что они удобнее, пишет это издание, потому что они согласны на то, на что не соглашается Зеленский. И интересно, что в этом же тексте это издание приводит опрос британской социологической службы, что после скандала в Белом доме 44% опрошенных украинцев заявили, что поддержат Зеленского на пост президента. Он лидирует в этом опросе. И далее следующие цифры, которые она приводит, говорят о том, что у Юлии Тимошенко только 5,7%. Отстает также от Зеленского Залужный с 10%. Он, насколько я помню. Итак, Иван, вот эти секретные переговоры. Теперь уже Тимошенко, людей Порошенко с американскими чиновниками, которых издание не называет, с американскими политиками, я бы даже сказала, вот не чиновниками, политиками, оно их не называет. Что это? Вот это как бы вы классифицировали, о чем это говорит, кем могут быть эти политики и что такое на современном этапе всякого рода секретные переговоры украинских политиков с американскими?
Юлия Тимошенко на долгое время выпала с политического горизонта с 2019 года. Она не появляется, она проводит время в Эмиратах, она отдыхает там. Ну, понятно, что уже как бы политическая карьера, казалось бы, сгорела, но вот в последнее время снова они начали говорить. Ничем она ярким последние там, 4 года не запомнилась, вообще ничем не ярким, невнятным. И вот якобы американские какие-то политики или сделают на ней какую-то ставку, снова пытаются вернуть ее в игру. Но я хочу сказать вашей уважаемой аудитории, ну, у нас нет такой ситуации, что нам привезли вот эта девочка, вот она будет вашим президентом. Или вот этот вот мальчик, он будет вашим президентом. Такого нет. Это, в конце концов, выбирает украинский народ. И украинский народ сам решает, будет этот человек украинским президентом, не будет, сами снесем его. Или дождемся, пока закончится его каденция. Поэтому, что бы ни говорили, что она будет следующим президентом, да, теоретически, технически есть вариант, ходят слухи, якобы, еще раз, это все слухи о том, что если вдруг президент Зеленский откажется от полномочий, вот, не знаю, там, весной, не знаю, в начале лета, то Юлия Тимошенко, она может быть избрана таким себе исполняющим обязанности президента, ну, условно, очень утрированно, и может там, какое-то время выполнять представительские функции. Но, опять же, это только слухи, и вот никаких подтверждений этому сейчас нет.
Спасибо вам, Иван. И продолжаем ждать, что же скажет президент Российской Федерации на предмет перемирия, хотя его помощник Ушаков уже все за него сказал. До свидания.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали эксперт по безопасности Иван Ступак и политик Геннадий Гудков. Вела программу Елена Раковцева.